Right, so you're at
Итак,
this
в данный
point,
момент вы
you're a
бывший
progress worker.
профессиональный борец.
You've run several
Вы несколько
times
раз
on the
участвовали в
state of
выборах
Illinois,
в штате Иллинойс, будь то как представитель или конгрессмен.
And in
И в 1997 году вышло это видео с допросом пришельца, серого пришельца. И в какой-то момент вы посмотрели это видео, и почему это видео стало таким важным событием для вас? Доктор Сала, я думаю, дело было в моем образе жизни тогда. И это было сменой парадигмы. То есть я жил, я не хвастаюсь, я просто излагаю факты. Я жил в квартире на 36-м этаже, на золотом побережье в Чикаго. У меня был катер на озере Мичиган, я ездил на черном Порше, я участвовал в борцовских матчах по выходным. Я был в центре динамичной индустрии оптовых продаж автомобилей и баллотировался в Сенат штата. И мне всегда были интересны заговоры, паранормальные и так далее. Я услышал, что это интервью с пришельцем выходит в мае. И вот я сажусь на свой диван, и я приготовился, чтобы смотреть этот интригующий документальный фильм. И представляя интервью с пришельцем, я думал, что я увижу непрерывно снимающую камеру сверху на потолке, странно выглядящего гуманоида или человека, который разговаривает с генералом из Пентагона на интервью по устройству на работу. То есть это было так мой мозг это представлял. И вдруг я вижу какую-то странную темную комнату этого серого пришельца, за неимением другого слова, который был смуглым, у него не было глаз овальной формы. Я замечаю фигуры и тени на фоне, я думаю про себя. Это очень плохо сделанный фейк, потому что там актеры в кадре, они показывают только их силуэты. Затем бригада медиков приходит, когда существу становится плохо. Да, их видно там. И они одеты в шорты, медицинскую форму с рукавами и серые университетские футболки торчат из-под их формы. Я подумал, если бы я... То есть я профессиональный борец, ребята. Если есть кто-то, кто отлично умеет обманывать и вводить в заблуждение публику, то это я. Я был профессиональным театралом всю мою борцовскую карьеру. Я обманывал людей, показывая, что я ранен, что я злюсь, что я ненавижу своего соперника, своей биографии и так далее. Я сказал про себя, когда я смотрел это в 97-м, «Боже, если бы я снимал это, я бы одел этих медиков в костюмы биозащиты, костюмы максимальной защиты с клапаном герметизации на них». Я подумал, это совсем не внушает доверия. Не то чтобы пришелец внушал доверие, но зачем нужно было помещать в кадр все эти вещи, когда можно было сказать «фейк, чушь, никто бы так не сделал». И даже пометки внизу «DNI/27», и Виктор говорит, что это значит департамент военно-морской разведки, и даже в 97 году не было никакого департамента военно-морской разведки. И опять же, зачем помещать аббревиатуру в это видео, когда можно проверить и узнать, что эта организация не существует? Зачем так делать? Даже самый паршивый продюсер в Голливуде не сделал бы так. И затем вдруг, в процессе просмотра фильма, я начал немного менять свое мнение, и когда я услышал полное свидетельство Виктора, где он говорит о нашем восприятии реальности, и когда пришелец объясняет что-то людям, это то же самое, что перевести алгебру на рычание и крики обезьяны. И как мы можем обратно спроектировать информацию от пришельца или о корабле? Это все равно, что дать компакт-диск кому-то в 19 веке в викторианской Англии. Я подумал, это правда, и именно разносторонняя подача Виктора, его поведение, его речь заставили меня сказать, опять же, в моей голове, у меня начали загораться лампочки, и я говорю себе, «Джон, это твой голос, это твое сознание, то есть в этом видео что-то не так». А потом, ко всему прочему, этот странный физиологический монитор, где сигнал идет не поперек горизонтально, как обычно, а остается на месте и прыгает вверх-вниз, и похоже совпадает с кашлем этого существа. Это еще до того, как мы пристально изучили видео, увеличили лицо существа и так далее. И когда этот фильм закончился, я знал, что каким-то образом я узнаю в чем здесь правда. И потом, этот фильм всегда оставался в моих мыслях, и поэтому, когда я женился, и спустя 2 года мы с женой переехали на северное побережье Мичигана, и я баллотировался в Конгресс, а потом вышел из гонки, чтобы поддержать кандидата, который выиграл выборы, конгрессмена Марка Кёрка. И перед его победой он и сенатор Джон Маккейн были вместе на митинге. И на этом митинге я сфотографировался с сенатором Маккейном. И перед тем, как он ушел, я сказал: «Сенатор, можно задать вам вопрос? Вы знаете, что такое департамент военно-морской разведки? Доктор Сала, он, этот жизнерадостный сенатор, дернул шеей, повернулся ко мне с агрессивным выражением лица и сказал: «Вам не следует ничего об этом знать». И ушел. Я думаю, погодите, тайм-аут. Почему сенатор США только что взбесился на меня из-за 3 букв в каком-то фейковом видео? Что его так разозлило? Это интересно, это действительно интересно. Я хочу как раз упомянуть кое-что по поводу ДНА или Департамента военно-морской разведки. Один из фактов на эту тему — это, конечно же, история Роберта Лазара, который появился, когда в 1989, по-моему, верно, он выступил и сказал, что он работал в секторе 4 на озере Папус в зоне 51, и он показал зарплатную ведомость. И на этой ведомости как раз было написано, что его работу оплачивает Департамент военно-морской разведки США. И, конечно, это наделало шуму, потому что, как вы сказали, люди начали говорить, что нет никакого департамента военно-морской разведки, а есть управление военно-морской разведки. И что во время Второй мировой, да, был департамент военно-морской разведки, но он просуществовал очень недолго. Я брал интервью у еще одного ветерана ВМС, который уже умер, Уильяма Томпкинса, и он сказал, что департамент военно-морской разведки был создан, чтобы заниматься исключительно феноменом инопланетяна и НЛО, и что это была их ответственность. То есть история Роберта Лазара подтверждает это, и то, что вы видели, и что вы выяснили из фильма Виктора. Да, я написал бывшему летчику из ВМС и профессору по изучению беспозвоночных видов. Я сказал: «Майкл, что такое ДНА?» Доктор Сала, он ответил мне через 7 секунд. Он говорит: «Это департамент военно-морской разведки». Я спрашиваю: «Он существует?» Он говорит: «Конечно, он существует». Я говорю: «Это интересно, откуда ты знаешь?» Он говорит: «Потому что они приглашали меня на работу перед тем, как я поступил в летное училище в Пенсаколе». Я говорю: «Правда?» Он говорит: «Да». Я спрашиваю: «Что это за ведомство?» Он говорит: «Если просто, то это как ЦРУ для военно-морского флота». Я спросил: «Майкл, почему я не могу найти его?» И это первая бомба. Он сказал: «Джон, это ведомство, которое спрятано в управлении военно-морской разведки. То есть тебе нужно сначала попасть в управление, перед тем, как ты можешь хотя бы близко подобраться к этому департаменту». Он сказал: «Это ведомство, это часть управления разведки флота, секретное ведомство, секретная ветвь управления разведки флота. Это, по сути, — он сказал, цитирую, — это как ЦРУ внутри военно-морского флота». И я упал со стула, когда он сказал мне это. Я сказал: «Окей, с этим разобрались, то есть можно пометить галочкой это в списке, что в этом фейковом видео есть аббревиатура секретного военно-морского ведомства, которое по сути является версией ЦРУ в морфлоте, так что мы подтвердили это». И как они могли, и опять же, я возвращаюсь к мысли о том, что это второсортная студия в 96-м году, где сценарист, ему 23-24 года, из Калифорнии, в 96-м году, еще до расцвета интернета, знает, что ДНА действительно существует, и что это секретное ведомство внутри ВМС? Да ладно. Итак, фильм вышел в 97-м, и вы посмотрели его примерно в то же время. И в какой момент вы решили, что займетесь расследованием этого видео и докажете, что оно настоящее или фальшивое, куда бы ни привело вас расследование? Конечно. Это было во время ковида, и У меня есть друг, голливудский продюсер, и он искал проект и сказал: «Джон, все сидят по домам, нам нужен недорогой документальный фильм, который можно снять», и мы просто разговаривали с ним и обменивались идеями. Я рассказал ему про этот фильм. И после этого... Я трудоголик, доктор Сал, я не говорю это с гордостью. Но просто это было, наверное, впервые из-за ковида, когда у меня было свободное время от моей карьеры и работы, и при этом я не был ни на больничном, ни в отпуске. И я не говорю, что кто-то посетил меня, я не говорю, что я слышал какие-то голоса, но моя собственная совесть однажды. Я сидел в машине возле своего дома, я никогда не забуду этот день. Я приехал домой раньше, и этот фильм крутился у меня в голове целый день. И это уже когда? 20 с лишним лет спустя. Я подумал, я решаю задачу, доктор Сал. Я отодвигаю все лишнее и перехожу прямо к главному. Я думаю, окей, если я докажу, что этот монитор был произведен или что это фейк, потому что он выглядит как просто стекло, которое поддерживается двумя штативами, может быть, я смогу доказать, что все это видео фейк, и продолжу спокойно жить, и на этом все. Я сделал очень глупую вещь. Я связался с тремя кандидатами на докторскую степень, которые исследовали историю физиологических мониторов. Я утрирую, конечно. Я показываю им это видео, и они говорят: во всех наших исследованиях истории физиологических мониторов, такой монитор, он нам не знаком, мы не знаем, что он делает, и не знаем, производился ли он вообще. Делался ли он, и мы никогда не видели подобного ни в производстве, ни в использовании сегодня. Я сказал: хорошо, я подвожу итоги, доктор Сала. Итак, у меня есть летчик ВМС, который сказал, что DNI существует, у меня есть взбесившийся сенатор США, и у меня есть три аспиранта, которые говорят... Три кандидата наук, которые говорят, что во всей истории производства физиологических мониторов они не видели такой монитор. И ради этого исследования, чтобы я мог сказать об этом таким людям, как вы, вашей аудитории, с уверенностью, что я продолжал идти от одного источника к другому и дальше и дальше, мне этого было недостаточно. Поэтому я позвонил в Hewlett-Packard и в Space Labs. Это были две компании доктора Сала, которые работали в 91 году, когда, как нам говорят, было записано видео с пришельцем. И они производили физиологические мониторы. Space Labs сделала их для NASA. Я буквально попросил их дать мне кого-то постарше из отдела физиологических разработок, с кем я мог бы пообщаться, потому что у меня давнишний случай, который я исследую, и они были очень добры, и один из них написал мне, но я общался с руководством Hewlett-Packard. Старый сотрудник, было видно, что он уже сидел где-то, и никто уже не общался с ним. Я ему все объяснил, я отправил ему снимок видео, и он сказал мне: парень, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это за штука, но я занимаюсь этим уже 40 лет, и я никогда не видел ничего подобного. Я никогда не слышал, чтобы такое производилось или разрабатывалось. Я не знаю, зачем нужно было делать показатель физиологической активности, который не двигается. И он спрашивает: это что-то настоящее? И я говорю: сэр, это предположительно было вывезено из правительственного учреждения. И он говорит: ну, похоже, что мы имеем дело с одноразовым вариантом. И я говорю: а что такое одноразовый вариант? Он говорит: ну, каждый раз, когда возникает какая-то нестандартная ситуация или проблема, которую нужно исследовать и выяснить, и он сказал: если есть что-то с необычным сердцем или физиологическим строением, скорее всего, понадобится изготовить одноразовый прибор. Разработать и произвести одноразовый прибор, который смог бы мониторировать физиологию такого существа. Я сказал ему, что это предположительное интервью с инопланетным существом, и он не засмеялся и не повесил трубку. Я сказал: то есть нужно было бы сделать монитор, если бы у инопланетянина было, например, сердце с одним желудочком, не такое, как у человека? Он говорит: ну, конечно, пришлось бы, потому что наши мониторы, скорее всего, не смогли бы работать с таким сердцем. И доктор Сал, я положил трубку и сказал: то, что правда происходит сейчас? Этот парень говорит серьезно? То есть специалист с 40-летним стажем по физиологическим мониторам никогда не видел такого, но думает, что это может быть одноразовый прибор, разработанный правительством? И так все и началось. С этого момента я понял, что мне нужно выяснить, откуда взялось это видео. Итак, в видео Виктора показано, на одном из слайдов это, кажется, показано список имен, и это то, что вы взяли на кассете VHS? Нет. Да, расскажите об этом. Вы отправили мне этот список, и здесь закрыты имена. Да. Расскажите, что это за список. После разговора со Space Labs, доктор Сала, я сказал себе, мне нужно каким-то образом найти свидетелей или экспертов, или кого угодно, кто может рассказать мне про Сектор 4, или Сектор 2, или что-то еще. Я понял, что примерно 75% людей, которые были там, были мертвы, или уже были очень пожилыми, и во многом время уже ушло. Поэтому я пошел на радиопрограмму Джеффа Ренза, и после этого впервые в моей жизни некоторые имейлы в моем телефоне загадочно исчезли. И это отдельная история, которую я могу рассказать, потому что я обращался в Apple, в AOL, в Google, и никто не смог объяснить, как это произошло, и Apple провел глубокий анализ моего телефона. И после эфира на программе Джеффа Ренза, потому что я старался распространить эту историю максимально, и это расследование, в надежде, что кто-то услышит ее и скажет, я могу помочь этому парню. И примерно через 3 недели после эфира на радио я начал получать имейлы от человека, которого я называю председателем. И он сказал, я слышал ваш эфир на шоу Джеффа Ренза, вы в чем-то ошиблись, где-то попали в цель. И он как бы проверял меня. И он присылал мне только по одному письму в месяц, доктор Сала. И это важно уточнить. И на мой день рождения, через 9 месяцев этого испытательного периода, когда... Он смотрел, серьезно ли я настроен, сделаю ли я все как следует, и хорош ли я как исследователь. И на свой день рождения я получаю имейл с темой из первых уст. И в имейле было, как он сказал мне, это имейл был копия отчета, взятого прямо из управления разведки Минобороны, относительно несанкционированного просмотра. Они не назвали это кражей, хотя запись была вынесена из зоны 51. Они назвали это несанкционированным просмотром, и многие люди подтвердили, что это очень интересная формулировка. Я бы сам такой не придумал. И там сказано, что дата, которая стоит на записи с пришельцем, запись была сделана именно тогда, и вот конкретные лица, военные, которые находились за смотровой перегородкой. То есть они были за смотровой перегородкой вместе с оператором. И, ребята, я буквально замер, сидя у себя в машине. Я помню, что я был на стоянке возле Макдональдса под городом Гэри, штат Индиана. В дороге я просто остолбенел. Я смотрел на эти имена, и я не могу описать чувство, когда смотришь на имена людей, которые на самом деле были там. И как известный исследователь Линда Молтон Холм сказала мне, она говорит, ты нашел бриллиант. Я говорю, почему? Почему это бриллиант? Она говорит, Джон, я никогда не слышала ни одного из этих имен. И в уфологии, когда ты натыкаешься на имена, которые никто никогда не слышал, и при этом их можно загуглить, она говорит, это либо самый искусный обман на планете, начавшийся в 97-м году, или ты правда получил список имен тех, кто смотрел на этого пришельца. Итак, что вы узнали об этих именах? Я полагаю, что это вы замазали их, то есть у вас есть список имен? Да. То есть у вас была возможность выяснить, что это за люди, и что же вы нашли? Это потрясающе. Во-первых, я хочу, доктор Сала... Я ничего не скрываю, поэтому я хочу сказать всем, это, я называю его председатель, вы узнаете почему. Он взял отчет из разведки Минобороны, перенес его в свой email с другим шрифтом, и он сказал мне, что если я буду где-то показывать его, или в моем исследовании с моей командой, что, во-первых, я замажу имена до момента, пока мы будем готовы обнародовать их, и что я возьму его шрифт, его email, скопирую в свой email со своим шрифтом. Поэтому я хочу прямо сказать, я говорю все честно, я не хочу, чтобы диванные разоблачители начали спускать собак на меня. Это мой шрифт. То есть это уже третья копия с намеренным использованием нового шрифта в каждой версии. Он очень осторожен. Я уважаю его за это. Итак, пройдем по списку. Мы имеем полковник такой-то из разведки армии США. Доктор Сал, я загуглил его. Его отец был очень известен во Вторую мировую. И нет, это не Паттон, и нет, это не МакАртур. Но его отец был известен во Вторую мировую. Я вижу, что он был на пенсии на момент записи. Я говорю, ну все, кто-то меня разводит, это просто розыгрыш. Этот парень сидел дома, а не в какой-нибудь зоне 51. Или его даже не было в армии на тот момент. Но я смотрю глубже в его биографию, и в это время он работал на TRW. Это структура ответвления военной разведки, для тех, кто не в курсе. Я говорю, окей, возможно, это не обман. Я иду к следующему в списке. Доктор такой-то, медицинский корпус армии. Доктор Сал, я даже не знал, что такое медицинский корпус армии. Я гуглю его. Это доктор, которому было 80 лет, 3 года назад, когда я гуглил его имя. Никакой информации. Никакой. Как у врача может не быть никакой биографии в интернете, никаких наград, ничего. Я узнал от Дона Шмидта, эксперта по Розвеллу, что это называется шип-диппинг в спецслужбах, когда они просто все убирают. Тот же трюк проделали с Бобом Лазаром, когда следы его работы стерли отовсюду. Они просто стирают часть твоей биографии. Доктор Сал, я нашел вдову этого врача, его вторую жену. Я буду называть ее Ким. Я позвонил ей и говорю, здравствуйте, меня зовут Джон Стюарт, я снимаю документальный фильм. Я хочу поговорить о вашем муже, я назвал его прозвище в армии. Она говорит, без проблем. Я говорю, Ким, я не хочу, чтобы вы клали трубку, это может быть неприятно. Это как сказать женщине, что ее муж был трансвеститом. Я не издеваюсь, просто представьте. Внезапно позвонить 80-летней женщине и сказать, что ее муж лечил пришельцев. Но я это сделал. Я говорю, он работал в какой-то программе, я отправлю вам видео. И когда я перестал говорить, в трубке была тишина. Я думаю, блин, сейчас она повесит трубку. И тут она говорит, ха, это интересно. Я говорю, Ким, почему это интересно? Она говорит, Джон, мне 80 лет. Всем нашим друзьям за 70 и за 80, и многие из них были военными. И когда мы собирались вместе последние 25 лет, мой муж никогда ничего не рассказывал о своей службе. Она говорит, конечно, мужчины держат при себе историю о тяжелых боях, но любой, кто служил, расскажет тебе что-то смешное о своем инструкторе, или о своем первом задании, или где они проходили базовую подготовку, и так далее, и так далее. И она говорит, каждый раз, когда мы собирались с ветеранами Вьетнама, Второй мировой, Кореи, мой муж никогда не говорил ни слова, как воды в рот набрал. И мы даже пару раз ругались с ним из-за этого, потому что он никогда не рассказывал о своей службе в медицинском корпусе армии США. Я говорю, Ким, что такое медкорпус армии? Она говорит, это просто медслужба или медподразделение в армии, и он существует. И вот у меня человек, который работал на TRW. Вдова, которая говорит мне, что ее муж врач, который есть в этом списке, ни разу не рассказывал о своей службе в армии. Я думаю, это уже становится очень-очень странным. Я перехожу к следующему в списке. Я нахожу это забавным. Даже в разведке не знали, кем он был. Потому что там стоят знаки вопроса. Или, может быть, председатель не знал. Я гуглю его, это доктор Крэг. И, слава богу, его имя замазано, потому что я не хочу, чтобы его... Он еще практикует как врач в штате Коннектикут. Я звонил в его офис несколько раз, представился продюсером документального фильма, не называя тему, и он отказывается перезванивать мне. Я даже хотел записаться к нему на прием. Я все еще думаю об этом, потому что он по-прежнему... Ему могли сообщить о том, что происходит, но я бы хотел записаться к нему на прием, пойти к нему в офис и сказать, вот, посмотри. И вот вторая бомба, доктор Сала. У существа на записи. В конце записи мы видим трудности с дыханием, верно? Он кашляет и задыхается. Вы знаете, что этот доктор... Извините, я перевозбудился, я успокоюсь. Вы знаете, чем занимался этот доктор в 91 году? Он работал в ветеранской службе. Вы знаете, какая у него была специальность в 91 году? Пульмонология. Итак, повторим. Я получаю этот список людей, один из которых в 91 году был пульмонологом. Как кто-то вообще нашел, то есть, как это возможно, как кто-то нашел и поместил этот список? Я думаю, это правда уже очень-очень странно. Следующий в списке — это вице-адмирал из военно-морской разведки. Я пока не буду рассказывать о нем, пока мы не поговорим о номере 27 внизу записи. Все, что я могу сказать, это что этот парень был настолько высоко в пищевой цепочке, что я занервничал. Следующий в списке — капитан военно-морской разведки. Я загуглил его. Он вышел в отставку вице-адмиралом. Я начал писать ему имейлы. не раскрывая целей. Я просто продюсер документального фильма. Я снимаю фильм про армию. Мы были в таких хороших отношениях. Он сказал мне называть его его прозвищем. Вице-адмирал. Я готовился ехать в Вирджинию, чтобы играть с ним в гольф. Вот насколько хорошо мы общались по почте. Я хочу, чтобы зрители это помнили. Мы обменялись примерно 3-4 имейлами. Последним имейлом, который я ему отправил, был вот этот список и другая часть отчета, где объясняется, как запись вынесли из зоны 51. Доктор Сала, он перестал отвечать. Это 2022 год, когда ты не отвечаешь кому-то в сообщениях или по имейлу. Для меня это лучше 1000 слов, потому что это говорит, что... То есть вы, или мой отец, или я, тут же ответили бы со словами, что это за чушь, вы, наверное, чокнутый, я не знаю, что это такое, меня там никогда не было. Я выяснил, что военные не любят рыть себе яму глубже, чем она уже есть. Если бы он ответил мне, что это фальшивка, это фейк, меня там никогда не было, он начал бы рыть, как мне сказали, себе яму еще глубже. Поэтому они не говорят ничего. И мне также назвали еще одну причину, почему все молчали об этом. И это просто поразило меня. И я узнал от него, что он был капитаном в 91-м году и служил в военно-морской разведке. Следующие два человека — это телепаты. Это была даже не телепатия, которую они применяли. Это называлось проекция мысли. То есть, не нужно было даже думать ни о чем. Это просто помещалось тебе в голову, так мне это описали. Я не хочу выдавать имена этих двух людей. Я могу только сказать, что они были профессионалами. Они были самыми сильными из телепатов. То есть они могли получать информацию мгновенно. Если я раскрою, кто они и чем занимались, мы попадем в сценарий фильма «Код да Винчи». Я не хочу делать это, потому что лучше не... Я не хочу слишком разгонять теории вокруг этого. Итак, вот я исследовал каждое имя в списке. Спасибо, что вернули меня к началу. И вот бомба номер 3, кажется уже. Я сказал про себя, доктор Сала. Есть часть свидетельства Виктора, которая не бьется. Тебя взвешивают голым, когда ты прибываешь в сектор 4. Тебя взвешивают голым, когда ты покидаешь сектор 4 или сектор 2. Я не знаю, как можно вынести CD-ROM или даже флешку, если у тебя взвешивают голову. Извините. И мне это всегда казалось противоречием. Но в отчете из управления разведки армии, как мне сказал председатель, есть еще одна страница, где детально описывается, как запись была вынесена. И это как в фильме «11 друзей Оушена», где деньги дали намеренно вынести из казино. И в отчете просто написано, что когда гость, как называют пришельца, мне также нужно сообщить вам новый термин для инопланетян, и я надеюсь, я не забуду про это. Когда у гостя возникли респираторные проблемы, интервью было прекращено, и военный полицейский ВВС США сопроводил оператора ВВС США вместе с записью обратно в фотолабораторию Groom Lake. И опять же, если это фальшивый отчет, можно было сказать, что его сопроводили обратно в зону 51, или в аудио-видеолабораторию зоны 51. То есть такие детали. Я просто нахожу интересным, что такие термины и обороты вместе с несанкционированным просмотром, вместо украденной записи, здесь сквозит язык военных. Оператора проводили в фотолаборатории в Groom Lake. Через 3 дня, не в тот же вечер, не в тот же день, не на следующий день, через 3 дня, говорится в отчете, оператор сделал 2 копии. Одна была для регистрации в архиве, а вторую копию он положил в пакет для сжигания. Послушайте, ребята. Он положил ее в пакет для сжигания государственного образца. И в этом пакете для сжигания, который он положил в сумку для спортзала, он затем вынес ее с базы в зоне 51. Теперь. Я кричу: бред. Вы чего? Как можно оттуда вынести пакет с чем-либо, особенно пакет для сжигания? Но потом я узнаю от 2 разных свидетелей, что в некоторые дни охрана там, охрана от ВВС в зоне 51, многие из охранников были очень расслабленными. Если ты встретишь такого охранника, он может не проверить твои карманы. Если он уже видит тебя там пару лет, он может пропустить тебя или быстро заглянуть в твою сумку. И загадкой для меня, и доказательством обмана, было, что никто не мог ничего вынести из сектора 4 или сектора 2. И все разрешилось, я получил доказательства. Запись просто выпустили. И была сделана вторая копия. И затем, говорится в отчете, я назову его имя, потому что это не Виктор, но я сначала думал, что это Виктор. В отчете дальше написано, что сотрудник управления разведки армии по имени Джозеф Ягер затем помог оператору в продаже записи третьей стороне. Мы считаем, что запись слили сотрудники, и Боб Лазар говорит об этом, что в секторе 4 царила драконовская атмосфера, которая очень многих злила. И из уст морского котика, который служил в охране в секторе 4, я узнал, что там были драконовские отношения к ученым и военнослужащим, вплоть до того, что они блокировали банковские карты людей. Плюс к этому мы видим негодование Виктора и Джозефа Ягера. То есть мы выяснили, что там была небольшая группа сотрудников в секторе 4 и в секторе 2, которые сговорились, чтобы вынести эту запись наружу. И Виктор подождал целых 5 лет, чтобы опубликовать это видео. И это помогло затруднить восстановление связи между ним и этим видео. Это был очень умный ход. И нам сказали, что причина, почему правительство не сказало ни слова, когда вышел этот фильм, была в том, что эта запись была помещена в черный список правительства. Я даже не знаю, что именно это значит. Но я знаю, что о ней говорили людям в Пентагоне, то есть запрещается говорить о ней, запрещается признавать ее, запрещается упоминать о ней, запрещается делать любые комментарии о ней кому-либо. Этого не существует. И мне прямо подтвердил сотрудник одного из разведведомств, что этот фильм находится в черном списке. И задумайтесь, доктор Сала, если бы правительство судило Виктора, потому что они нашли его в 2008 году, и Обама отказался судить его. Если бы они судили его, зачем судить кого-то, кто выпустил на рынок фильм с фейковым пришельцем? Его можно было судить только если бы эта запись была настоящей. То есть это очень интересный юридический аспект и очень интересная ситуация, почему у правительства на самом деле были полностью связаны руки, и поэтому они не могли ничего признать по поводу этого фильма. Я хочу добавить, что я познакомился с информатором, которого даже нельзя называть информатором. Мы хотели, чтобы он поучаствовал в фильме. Он прямо сейчас работает в одном из разведведомств. И когда я отправил ему вопросы, которые мы хотели задать ему в документальном фильме, он полностью пропал на 4 месяца. Мне пришлось умолять его друга, который познакомил нас, по крайней мере, сказать мне, что он жив, или он не жив, или что у меня неприятности. И в сообщении, которое он мне прислал, доктор Сала, было столько пентагоновского языка и кодовых слов, что я не мог поверить. Вкратце он написал, начальство сказало мне, что вы находитесь в списке наблюдения, я не могу общаться с вами, и это запретительный приказ. Он сказал, вы попали в список наблюдения Пентагона из-за запросов на получение архивных данных. Он назвал номера моих запросов, из-за ваших имейлов за границу, а также вопросов, которые вы прислали, и темы вашего фильма. И меня это немного напугало. Доктор Сала, то, что я скажу вам, я произносил только однажды. Новое. Если кто-то из Пентагона сейчас смотрит нас у себя дома и пьет кофе, он выплюнет его, когда я скажу это. Новое обозначение для пришельцев в Пентагоне это сабер, S-A-B-E-R, синтетические астробиологические инопланетные расы. Если хотите быть героем в своей уфологической группе, выдайте эту аббревиатуру. Это секретное, ультрасекретное обозначение, которое сейчас применяется для расы серых, которая, как мы все слышали, является чем-то вроде синтетических биологических андроидов или механизмов с настоящей кожей, и, как Виктор сказал, они выглядят как биологические по природе существа. Так что это новое обозначение, который, я считаю, не только является бомбой для уфологического сообщества, и не только если я докажу, что эта запись настоящая, я теперь сообщаю людям новое обозначение пришельцев в Пентагоне. Или даже не в Пентагоне, это отдельный разговор. Мы узнали, что 75% людей в Пентагоне понятия не имеют об этих программах. И они тоже злятся, и там идет бескровная гражданская война. И многие чиновники в Пентагоне хотят, чтобы все это было обнародовано. Итак, это новое обозначение. Сабер. Синтетические астробиологические инопланетные расы. И это то, что я получил от этого информатора. Точнее, от сотрудника. Я даже не могу назвать его информатором, потому что он сначала получил санкцию на общение со мной, но потом не смог говорить на камеру. И в конце, доктор Сал, я хочу бросить последнюю бомбу. И это по поводу адмирала, который был в списке и в отчете. Мы никак не могли понять, что значит номер 27. И вот я смотрю документальный фильм про то, как Рональду Рейгану сообщили о существовании инопланетян в 80-м году. И в верхней части каждой страницы брифинга, слушайте внимательно, это и есть бомба. В верхней части каждой страницы брифинга в 80-м году по поводу инопланетян был этот номер 27. Я позвонил своему источнику в армии, который всегда помогал мне с терминологией, кодовыми словами, подачей запросов и так далее. Я спросил, что такое номер 27? Он говорит, это Янки Уайт. Я говорю, понятно, а что такое Янки Уайт? Он говорит, Джон, Янки Уайт — это еще один общий термин в спецслужбах для сотрудников, которые напрямую общаются или делают брифинги для президента США. То есть, если ты видишь номер 27 на каком-то материале, у тебя нет авторизации с президентом, тебе запрещается смотреть на него, и тебе запрещается прикасаться к этим материалам. Я смотрю, и напротив имени адмирала, который в этом списке, я не хочу раскрывать ничего сейчас, но скажем так, что у меня есть доказательства, что он был тем, кто оповещал президента в овальном кабинете, и это Джордж В. Буш. Точнее, первый Буш, Джордж Герберт Буш. Причина, дамы и господа, почему вы видите номер 27 на этом экране, в том, что тот адмирал был в овальном кабинете в качестве военного представителя и представителя от разведсообщества для другого лица, и кого именно я не буду называть, и находился в прямой коммуникации с президентом США. И вот почему номер 27 есть на этой записи. Я даже не знаю, понимал ли сам Виктор, что это было такое. И после всего этого я действительно понял внутри себя, я остановил расследование, доктор Сала, потому что я не могу найти никого, кто бы разоблачил это как обман. Я не могу найти никого, кто бы сказал, знаешь, давай я расскажу тебе кое-что про это, или давай я сниму с тебя розовые очки. Я просто не могу найти никого для роли адвоката дьявола. Никого, у кого был бы экспертный статус. Я нахожу это поразительно. Поэтому я просто завершил свое расследование. Я думаю, что я проверил все аспекты. Разве что не притащил этого пришельца в растворе формальдегида в свой гараж. Я на финишной прямой. Доказательство того, что чиновник из Ватикана сказал мне в Гаване, что, ребята, вы имеете самую важную видеозапись в истории человечества. Мы имеем самую важную видеозапись в истории человечества. И мы доказали, что ее сделало правительство. Точка.